Кто-то горячо и влажно дохнул ей в ухо.
— Это Бинки, — пояснила груда металла. — Она из лучших побуждений. Ей бы сено, если у тебя найдется.
С королевским самообладанием Келли ответила.
— Мы на четвертом этаже, в дамской спальне.
— Ты не поверишь, как много лошадей к нам сюда не добирается.
— А, ну да.
— Помоги мне встать, пожалуйста. Келли опустила меч и сдвинула нагрудник кирасы. На нее воззрилось худое, бледное лицо.
— Для начала можешь мне сообщить, отчего мне все-таки не послать за стражей, — сказала Келли. — Только за то, что ты оказался у меня в спальне, тебя могут запытать до смерти.
Глаза у нее пылали. Помолчав, он сказал, — Ну, а высвободить мне руку ты не можешь? —
Спасибо.
— Во-первых, стражники меня, скорее всего, не увидят, а во-вторых, ты так и не узнаешь, почему я здесь. А ты, по-моему, не обрадуешься, если так и не узнаешь. —
А в-третьих что?
— спросила она. Он открыл рот, потом закрыл. Мор хотел сказать, а в-третьих, ты такая красивая, во всяком случае, весьма привлекательная. Ну, по крайней мере, гораздо привлекательнее всех девушек, что мне встречались в жизни. Хотя, честно говоря, девушек мне в жизни встречалось немного. Отсюда стало бы ясно, что природная честность Мора помешала бы ему стать поэтом. Сравни он черты девушки с летним днем, затем непременно вдумчиво пояснил бы, какой именно день имеет в виду и сильно ли в тот день лило. С учетом обстоятельств оно и к лучшему, что Мор лишился дара речи. Келли подняла свечу повыше и поглядела на окно. Окно было целехонько. Каменные рамы не пострадали. На месте все стекла, все витражные изображения герба Столата. Келли перевела взгляд на Мора.
— Ну его это, в-третьих, — сказала она. — Вернемся к во-вторых.
Спустя час к городу подобралась заря. Дневной свет на диске не мчится, скорее течет, поскольку его сильно замедляет стоячее волшебное поле, и сейчас он пролился на равнины золотым морем. Мгновение город на холме стоял, словно песочный замок под натиском прилива, а потом день закрутился вокруг водоворотом и пополз дальше. Мор и Келли сидели рядышком на кровати. Между ними лежали песочные часы. И в верхней колбе совсем не осталось песка. Слышно было, как снаружи просыпается весь замок.
— Я все равно не понимаю, — сказала Келли.
— Что это значит? Я мертва или не мертва?
— Это значит, что ты должна быть мертва, — ответил он. — Участь такова или я не знаю что, я теорию толком не изучал.
— И ты должен был меня убить?
— Нет.
— В смысле, нет, убить тебя должен был убийца. Я ведь уже объяснил. — Почему ты ему помешал?
Мор уставился на нее в ужасе. — Ты что, хотела умереть?
— Конечно, нет. Но тут ведь не важно, чего люди хотят и не хотят, да? Я стараюсь подойти к проблеме разумно.
Мор вперился взглядом в собственные колени, затем встал.
— Пожалуй, я пойду. — холодно произнес он. Косу он сложил и сунул в ножны позади седла. Посмотрел на окно.
— Ты вошел там, — подсказала Келли. — Слушай, когда я говорю, оно открывается... — Нет, дальше по коридору балкон, но тебя люди увидят.
Это Мор пропустил мимо ушей, потянул на себя дверь и вывел Бинки в коридор. Келли бросилась за ним. Служанка остановилась, присела в реверансе и слегка нахмурилась, когда мозг ее мудро отмахнулся от зрелища очень крупной лошади, шагающей по ковру. Балкон выходил в один из внутренних дворов. Мор глянул через балюстраду и взобрался в седло.
— Берегись герцога, — сказал он.
— Это герцог виноват.
— Папа меня всегда от него предостерегал, — ответила принцесса. — У меня и дегустатор есть.
— Еще телохранителя заведи, — советовал Мор.
— Мне пора, важные дела.
— Прощай, — прибавил он, надеясь, что она расслышит в его тоне оскорбленную гордость.
— Я тебя еще увижу? — спросила Келли. — Я столько всего хотела, поразмыслив, ты сама поймешь, что это не самая удачная идея, — надменно отвечал Мор.
Он цокнул языком. И Бинки взвелась в воздух, перелетела балюстраду и поскакала в голубое утреннее небо.
— Я хотела сказать спасибо!
— заорала Келли ему в спину. Служанке так и не удалось отделаться от подозрения, будто что-то не так. Поэтому она вышла на балкон вслед за принцессой и спросила.
— Госпожа, с вами все хорошо?
Келли взглянула сквозь нее.
— Что?
— выпросила она.
— Я просто спрашиваю, все ли хорошо?
Келли устало ссутулилась.
— Нет, —
ответила она, — все очень плохо. — У меня в спальне мертвый убийца. Ты не могла бы куда-нибудь его деть? И тут она воздела руку. — Пожалуйста, не говори «мертвый госпожа» или «убийца госпожа» и не кричи, не надо вот этого. Просто день его куда-нибудь, по-тихому. Кажется, у меня голова побаливает. Так что ты кивни, и все. Служанка кивнула. Неуверенно сделала книксон и задом ушла с балкона. Мор и сам толком не понял, как возвратился. Просто льдисто-голубое небо внезапно угрюмо посерело. Бинки скользнуло в пролом между измерениями. И она не приземлялась на черной земле владений смерти. Земля попросту оказалась у нее под копытами. Все равно, что авианосец мягко подставил спину реактивному самолету, чтобы пилот не морочился с посадкой. Громадная лошадь порысила в конюшню и встала у двойных дверей, хлеща хвостом. Мор спешился и кинулся к дому. И затормозил, и кинулся назад, и наполнил ясли сеном, и кинулся в дом, и затормозил, и что-то буркнул себе под нос, и кинулся назад, и вычистил лошадь, и заглянул в поилку, и кинулся в дом, и кинулся назад, и снял с крюка в стене попону, и надел ее на Бинки, и пристегнул. Бинки с достоинством потерлась об него носом. Вокруг не было ни души, когда Мор прокрался в дом через заднюю дверь, а потом в библиотеку, где даже в этот ночной час самый воздух состоял из горячей сухой пыли. Биографию принцессы Мор искал как будто много часов, но в конце концов нашел. Прискорбно тоненькая книжица на полке, куда не дотянуться без библиотечной стремянки, шаткой конструкции на колесиках, сильно напоминавшей первые модели осадных башен. Дрожащими руками он открыл последнюю страницу и застонал. «После гибели принцессы в возрасте 15 лет от рук убийцы», — прочел он, — «Столат и Стогелит заключили альянс. Косвенным следствием стал упадок городов-государств, центральной равнины и подъем...» Мор читал не в силах остановиться и временами постановал. Наконец он поставил биографию на место, поколебался и задвинул ее за другие тома. Слезая со стремянки, он чувствовал, что биография никуда не делась, стоит на полке и оглушительно визжит, возвещая миру о своем преступном существовании. В плоском мире нечасто попадаются океанские лайнеры. Капитанам неприятно терять из виду береговую линию. Как ни грустно, корабли, что при взгляде издали, будто ныряли за край света, на деле не исчезали за горизонтом, а действительно ныряли за край света. Чуть не в каждом поколении находились смельчаки, которые сомневались, что так устроен мир, и выступали в путь, желая это опровергнуть. Странное дело, ни один не возвращался, дабы обнародовать результаты своих исследований. Посему ниже следующую аналогию Мор не сумел бы понять. Он как будто очутился на борту Титаника во время кораблекрушения и в последний миг был спасен Лузитанией. Он как будто, уступив порыву, швырнул снежок и увидел, как последующая лавина завалила три лыжных курорта. Он как будто наблюдал повсеместный распад истории. Он как будто хотел с кем-то поговорить и срочно. То есть с Альбертом, либо с Изабель, после бессонной ночи невыносимо представить, как он будет объясняться с этими крохотными голубыми огоньками. Изабель в тех редких случаях, когда снисходила взглянуть на Мора, яснее ясного давала понять, что единственная разница между ним и дохлой жабой заключается в оттенке. Что до Альберта? Ладно, не идеальный наперсник, но в списке из одного пункта никого лучше не найти. Мор съехал по ступеням стремянки и отправился петлять меж книжных стеллажей. Пару-тройку часов поспать тоже бы не помешало. Тут раздался ах, затем краткий поспешный топот и грохот двери. За ближайшим стеллажом Мор обнаружил лишь табуретку, а на ней пару книг. Одну книжку он взял, глянул на имя, прочел несколько страниц. Рядом с книгой валялся влажный кружевной платочек. Проснулся Мор поздно и поспешил на кухню, ожидая вот-вот услышать укоризненный бас. Ничего такого он не услышал. Альберт стоял возле каменной раковины, задумчиво разглядывая фритюрницу. Вероятно, размышлял, пора ли менять в ней жир или можно оставить еще на годик. Мор втиснулся за стол, и Альберт повернул голову.
— Что замотался? — сказал он.